Привет, всем привет.
Здорово.
Мы снова в эфире. Вань, рад тебя видеть. Ты вот когда я тебя вижу, я прям начинаю радоваться жизни. Как твои дела?
Отлично, слушай, очень все плотно, сильно, мощно. Давай представляться и по чуть-чуть ехать вперед.
Начинай, я дам тебе, уступлю тебе место представляться.
Да, давай, меня зовут Иван, я CMO в компании Afterlogic. Мы продаем разработку на заказ в США, в телеком-индустрии и немножко в healthcare-индустрии. У нас продукты в телеком-индустрии, поэтому мы, собственно, в этом эксперты. Вот, и попутно я давным-давно занимаюсь маркетингом и продажами, B2B-продажи, LinkedIn, на Запад, там, в США, в Европу. Вот это все. Social selling, account-based marketing, вот эти все страшные слова. Да, я такой. Давай, Серега, себе.
А что, я предприниматель, лет 10 занимался разным бизнесом. Последние 6 лет это был digital, собственно, маркетинг. Студия, которая помогала малым предпринимателям получать трафик, упаковываться, делали сайты и так далее. Сейчас я веду подкаст и очень сильно погружаюсь в всю венчурную индустрию, и от этого безумно кайфую, это меня безумно драйвит. И сегодня тема, которая драйвит меня тоже по жизни, драйвила меня все время. Я просто заядлый, можно сказать, игроман. У меня был, сначала с Денди, потом была Сега, потом Соньку я пропустил, у меня была Сонька третья. Сонька четвертая, я точно думаю, что у меня будет Сонька пятая. И сегодня мы будем разговаривать про геймдев. Мы пытаемся разобраться в вопросе. GameDev – это новый венчур, это новая нефть. Сейчас туда стоит идти инвесторам, инвестировать в проекты, связанные с играми и вообще с этой индустрией. Потому что, когда я последний раз читал, я видел, что игровая индустрия как минимум уже сопоставима с киноиндустрией, а может быть уже даже и больше. Взять вот проект, который меня в последнее время поразил до глубины души, это проект Detroit Become Human. Это интерактивное кино КВС, которое ты просто смотришь как кино и погружаешься в него, сам делая выбор. Я его раза 3 прошел, я не отрывался, сидел. Это очень крутой проект. И вопрос, что с этим будет дальше? И я думаю, что не нашлось лучше бы человека, который бы про это смог с нами сегодня поговорить. И поэтому мы сегодня пригласили Максима Михеенко. Это герой фильма «Друзья про Кремниевую долину», и я не мог этого не сказать, этого надо было сказать, чтобы люди это узнали. Основатель студии 5518 и инвестор Максим Михеенко. Привет!
Всем привет! Да, я вас привет!
Вот, у нас уже даже полетели комментарии, говорят, давайте тренды, но к этому мы перейдем. Максим, как тебе нравится представляться? Вот я тебе так скомканно представил, расскажи, как тебе нравится представляться.
Да, хорошо. Всем привет, меня зовут Максим Михеенко, я софаундер 5518, это русско-американская компания. Мы занимаемся созданием визуальной графики, виртуальной реальности, augmented reality для игр и медиа. У нас штаб-квартира в Лос-Анджелесе, производство по всему миру. Наш график вы могли видеть в таких играх, как Apex Legends, World of Tanks, Call of Duty, Black Ops 4, Fortnite. И это то, что нас зажигает, то, чем мы занимаемся. И вторая ниша, которой я сейчас начал заниматься активно последние 2 года, это венчурные инвестиции. Потому что это то, что в каком-то смысле должно быть, на мой взгляд, да, в лайф-балансе людей будущего. В Америке фондовый рынок работает давно, в России он только-только открывается, и вот в эти тренды круто попасть. Мы сейчас этим занимаемся, расскажем подробнее и с удовольствием поговорим обо всех новых тенденциях.
Круто. Спасибо. Спасибо, Максим. Вот давай немножко для разогрева парочку таких вопросов, которые лично меня интересуют. Я думаю, что когда я зайду, есть ли жизнь после Дудя? Расскажи, что изменилось. Вот я знаю просто у Коли Давыдова, у Сергея Доронечева, к ним куча людей добавились в Инстаграм, и они сделали проект «Место», это наши хорошие друзья и так далее. Расскажи, как у тебя поменялась вообще жизнь после этого?
То же самое, да. То есть я очень хорошо тоже наслышан и Николая Давыдова знаю, и впечатлен их успехами. Вот. Лучше всего, наверное, сказать про мой Инстаграм. До Дудя у меня было 250 подписчиков. Вот. Теперь у меня 30 250 подписчиков. Ну, не то, что это для меня прям фундаментально важно, я все-таки не блогер, но вот охват как раз аудитории это хорошо показывает. То есть много людей пришло в IT в игровой индустрии после видео Дудя. На мой взгляд, это одно из главных событий вообще для венчура и для IT в прошлом году. Вот, в этом году, sorry. И еще это будет последствия в следующем году. И я даже показывал американцам, своим ребятам, знакомым с Гугла, Убера, Теслы, то, что видел долины, многие впечатлены и качеством контента, и именно настолько информативностью, потому что я лично пересматривал раз 6 уже, всех наших ребят я попросил тоже пересмотреть, опять же, чтобы лучше понимать тенденции, потому что выжимка видео потрясающая, хотелось бы не 3 часа, а там часов 5, если это возможно было, знаешь, такую режиссерскую версию, как многие просят.
На самом деле, я прям заметил после фильма «Дудя», как интерес реально к стартапам, к венчуру, особенно в России, прям возрос. То есть это абсолютно. Окей, это да, и это стало резко модным, и десятки тысяч человек, которые до этого просто даже занимались каким-то просто предпринимательством, решили, что можно идти в IT, можно идти в игровую индустрию, и, не знаю, у тебя много писали людей, которые захотели работать именно в геймдеве?
Да, очень много людей, много непрофильных. То есть какие-то люди хейтят видео за то, что Юрий Дудь там показал только в основном позитивную сторону. Ну вот, на мой взгляд, это круто, потому что таким образом реально шансы увеличились. То есть если сказать, как все плохо, шансы были бы, знаешь, там минимальны. Вот, и сказать, как все хорошо, да, есть подводные камни, но опять же, видео мотивирует и зажигает ребят изменить свою жизнь. Не все изменят, да, не у всех получится. Но, по крайней мере, из 100 человек у 3 там выйдет. И это уже огромный результат для России. Потому что, знаете, успех там Польши показывает, что страна, где там 20 лет назад не было вообще игровой индустрии, а сейчас она делает Киберпанк 2077, который мы все ждем, да? И вот он отправился на релиз, теперь будет вау, да, я жду сам. И это из Польши, да, одна из лучших игр в мире, сделана поляками. 20 лет назад у них вообще не было ничего. Опять же, из-за того, что они настолько зажглись тем, что они могут. И в России то же самое как раз может быть. И вот благодаря там и Юрию Дудю, и Дороничеву, и Николаю Давыдову, и ребятам из выпуска, и многим-многим другим мы это сейчас создаем. Вот это прям меня зажигает очень сильно.
Да, это очень круто, и особенно просто зная, как у нас вообще не подготовлен, грубо говоря, вообще со всех сторон почва для венчура, это будет, возможно, толчок для позитивных изменений. Я лично в это очень верю, потому что, как говорится, пока Дудь не скажет, ничего не изменится. Вот он, собственно, сказал.
Мы, кстати, на одном из последних эфиров, с кем мы обсуждали тоже Дудя, с Максом Скибинским, что вот если бы Дудь пришел в сферу инвестиций и организовался как свой мини-синдикат, да-да-да, у него было очень много фолловеров.
Ну да, мы рассказывали о том, что венчур идет в некую вот такой вот Робин Гуд, да, что можно инвестировать в маленькие деньги, создавая большие синдикаты таким персонажем, как вот единым, как перейдут. Да, это, возможно, будущее венчура. Окей, Макс, я знаю, у тебя книга вышла.
Да, миллионы миллиардов. Да, от издательства «Питер». Можно купить в онлайне, можно купить в магазине, можно скачать в торренте. Да, мне не критично, на книгах сейчас не зарабатывают. Это скорее у меня был такой посыл людям показать первые шаги, попасть в игровую индустрию на реальных примерах. То есть там немножко обо мне история, но в основном упор на то, как попасть в индустрию из других сфер. Плюс показать, как мы работаем с американцами. Мой партнер Майкл, он бывший директор Диснея, мне сильно в этом помог. То есть понимать американский менталитет, их культурные особенности, их вот этот super great cool, да, вот это все очень важно, если вы хотите попасть на международный рынок. Я думаю, Сергей, там Иван это знают, нашим подписчикам будет тоже интересно понять, в чем отличие и как туда попасть, потому что это не только про скиллы технические, да, это гораздо важнее про soft skills. То, что мы только начинаем в России потихоньку понимать, а то, что в Америке там с детского сада они впитывают. У них в Калифорнии задание в детском садике сделать даже презентацию себя на минуту так, чтобы инвестор захотел реально инвестировать, ну, как бы инвестор в лифте захотел инвестировать в 8-летнего ребенка в LA. Ну, то есть это круто, я это видел вживую, меня это толкнуло. Я тоже хотел бы, да, там в 7 лет думать о том, кто я, и за минуту рассказать, почему в меня надо вложиться. Ну вот, я это осознал там в 27. Вот, да, «Кровь, пот и пиксели» – очень хорошая книжка, вот, поддерживаю людей в комментариях. Это то, что меня тоже вдохновляло. «Кровь, пот и пиксели» рекомендую всем, кто не читал. Игровая индустрия – это, наверное, лучший путеводитель по тому, что происходит. Потому что там много розовых замков, так обличается, но это и хорошо. То есть именно из-за этого игровая индустрия такая современная и горячая, потому что переработки, постоянно вот этот стресс, он и двигает вперед индустрию.
Окей, смотри, давай по аудитории. У нас аудитория как и инвесторы нас смотрят, так и стартапчики подслушивают, подсматривают за инсайтами инвесторов. Я видел, что ты в Инстаграме написал, что сегодня ты хотел разыграть акцию у нас. Ты расскажи, да. У тебя традиция такая есть, да? Ты разыгрываешь на эфирах акции.
Да, мне очень нравится зажигать людей, честно. И мне нравится, когда люди вкладываются и задают интересные вопросы. Это развивает и их, и меня. Вот, я лучше понимаю себя и вообще там жизнь. Поэтому хочется немножко мотивировать тех, кто в комментариях. Поэтому в комментариях самый точный и глубокий вопрос про венчу и игровую индустрию, автор самого точного и глубокого вопроса, по признанию меня, Сергея и Ивана, все втроем, получит от нас, от меня лично, акцию Activision Blizzard любым удобным тебе способом, дорогой читатель, зритель. И плюс от меня лично книжка, да, это без комментариев. Вот, поэтому участвуйте, мы будем отвечать максимально честно, искренне, от вас хотелось бы максимально честные и главное, подробные, четкие вопросы.
А если мы не найдем, хорошего вопроса сегодня в комментариях, мы потом выложим на YouTube через пару недель и там будем искать хорошего.
Так, кстати.
Да, кстати. Так что да. Так что, ребят, давайте активнее и пишите вопросы, потому что сейчас мы перейдем к самому интересному. Для меня вот у нас как у вас подкаст. Мы не расспрашиваем, мы не берем интервью, мы не спрашиваем, как ты к этому пришел и так далее. Мы разговариваем на какую-то тему. Вот это нам больше всего интересно. GameDev, новый венчур, Макс.
Я считаю, что это сейчас один из главных трендов в венчурной, в целом, инвестиционной индустрии, да. Он не совсем новый, потому что инвестировать в геймдев уже давно, и маленькие проекты делать в венчурной индустрии про геймдев уже поздно, но здесь огромный открывает сектор B2B. То, что сейчас вот next big thing, на мой взгляд, в игровой индустрии, это B2B-сектор венчурной индустрии. То есть... Все, наверное, слышали про то, что Microsoft купила Bethesda и ZeniMax онлайн за 7,5 миллиардов долларов. Вот, для многих это шок, особенно из больших индустрий. Мы общаемся там с банкирами из JP Morgan, из Morgan Stanley. И для них это индикатор того, что игровая индустрия стала серьезным. Если 7,5 миллиардов отдали, это самая большая покупка в игровой индустрии сейчас такого уровня, значит, это будет только-только начало. Крупные дядьки взялись за игровую индустрию. Но компанию создать уровень Electronic Arts или Take-Two очень сложно сейчас. Другое дело, что можно создать стартап или какой-то бизнес, который можно продать Take-Two или Activision Blizzard. И вот здесь потребность огромная. То есть для многих тех, кто хочет начать именно стартапить в геймдеве, делать игру мечты сейчас я не рекомендую. Почему? Игры мечты слишком много стало. Шанс, чтобы сделать игру, которая будет стоить 9,99 или даже бесплатно, и иметь больше потенциала, чем все игры на рынке, да, или самые даже новые, практически минимально. К сожалению, игр стало очень много. Но для крупных компаний есть огромная потребность в кадрах, в талантах и в новых, как раз свежих идеях и решениях. И вот здесь крупные корпорации ищут такие мини-звездочки, мини-коллективы, которые могут принять какое-то новое решение нестандартное, либо придумать новый там пайплайн, технологии, тулзы. У нас очень много таких запросов от издательств из США. Опять же, почему, да, в двух словах. После того, как Microsoft купила Bethesda, их акции выросли. Потенциал там Microsoft на рынке игровой индустрии вырос очень сильно. 7,5 миллиардов долларов они на играх от Bethesda вряд ли окупят. Но благодаря тому, что да, фондовый рынок, благодаря тому, что Microsoft укрепнила себя на рынке консолей, они эти 7,5 миллиардов очень скоро уже вернут себе. То же самое как раз с B2B-сектором. Почему здесь крупные корпорации ищут мини-стартапы, которые усилят их? Потому что любая мини-покупка для крупной корпорации – это огромный рост. И фондовый как раз, и хайп, и возможность для нее вырваться еще вперед. Поэтому здесь про миллионы долларов без проблем. Так, от B2C-сектора, где шанс, что там 100 человек купит вашу игру, да, достаточно маленький уже, к сожалению.
Вопросов есть из зала, потому что у нас не очень много, но несколько трансляций на разных каналах, поэтому вот я буду выводить периодически, естественно, запрашивать вопросики. Вот вопрос от Дениса Еременко, если сделать передачу запахов по сети, это сильно повлияет на геймдев? Мне кажется, сильно, как Макс, ты думаешь?
Я думаю, да. То есть как только мы введем все сенсоры, все сенсоры нашего человеческого организма, все тело, то геймдев станет реальностью, да, новой матрицей. Элон Маск сказал, что мы находимся в матрице, шанс там 99,9%. Я во многом с этим согласен. И геймдев, по сути, это воссоздавание реальности. Мы сейчас все ждем GTA 6 анонс. Вот. И во многом, на мой взгляд, да, то, что я видел, это будет прям Лос-Анджелес, почти неотличимый от реальности во многом. И это GTA 6, да, что будет о GTA 7. Поэтому здесь у меня большие ставки на геймдев. Но это и хорошо, и плохо, да. Плохо то, что люди все больше уходят в онлайн, но мы не можем это изменить.
Слушай, давай, Вань, так, внесся с этим вопросом, просто порезал нить повествования, давай вернемся все-таки. Окей, да, ты говоришь создавать сейчас какие-то проекты в B2B-секторе для геймдева. Это, я правильно понимаю, какие-то аутсорсовые студии, которые делают что-то вот как ваша студия?
Да, у нас аутсорс, но я не только про аутсорс, я скорее больше про технологии, потому что аутсорс – это неплохая ниша, но высокомаржинальный, если ребята хотят уходить в стартап, это больше высокомаржинальная история, это технологии, это искусственный интеллект, это возможность как раз оптимизации пайплайна по 3D-моделингу, по текстурингу, то есть вот в этом большой запрос. Аутсорсеров много, можно сделать еще одну аутсорс-компанию, но если мы говорим о венчуре, да, об инвестициях, это больше именно поиск новых таких маленьких неосвоенных ниш, и в B2B-секторе их много. То есть пример как раз того, что я рекомендую посмотреть, это проект Прометей от Андрея Максимова, бывшего директора Naughty Dog. Прям погуглите Прометей AI, Андрей Максимов. Это бывший технический директор Naughty Dog, и он сейчас делает проект, который во многом изменит, если все получится, игровую графику в CG real-time сегменте. Вот. И это то, что вот мы видим таких потребностей проектов все больше и больше.
Я на самом деле недавно задумывался о том, правильно сказал же, как ведет себя искусственный интеллект в играх, да, NPC и так далее. Им давно надо на них нейросеть уже наложить, да, какую-то технологию придумать, чтобы они вели более было более реальное поведение. Допустим, мне кажется, самая главная проблема, опять-таки, когда раньше этим интересовался, была симуляция типа естественной жизни каких-то больших локаций, городов, чтобы она была как будто более реальная. Вот в этом есть что-то, вот в этом направлении, и это все вот искусственный интеллект, да, получается?
Да, таких проектов очень много. От Ubisoft, кому интересно, посмотрите ролик Ubisoft, как они воссоздают анимацию для новых проектов, для того же Watch Dogs последнего. Очень впечатляет. То есть такие потребности корпорации есть, мы их постоянно получаем. Ну, вот. И тем, кто сейчас думает, куда направить силы, да, очень рекомендую.
Ну, вот. Слушай, окей, а тогда могут ли такие компании стать единорогами? Вот главный вопрос венчура. Могут ли они стать единорогами, миллиардными компаниями?
Слушай, ну смотри, Unity 3D сейчас вышла на IPO, да, у них все хорошо. Это опять же, да, движок, тулзы. Epic Games тоже скоро должно выйти на IPO, я очень надеюсь. И это тоже многомиллиардная уже история. Опять же, в основном из Unreal. Да, есть Fortnite, но у них больше сейчас акцент на Unreal, на Unreal 5, на новое поколение консолей. На свой магазин. То есть такие темы есть, они пока крупненькие. Ну вот уж геймдев только-только зарождается именно в большом масштабе. Я уверен, все будет больше истории. Почему? Игры становятся взрослее. Если кто видел Microsoft Flight Simulator последний от Microsoft, да, он это просто outstanding, да, графика, подача, технологии. Ну, то есть они сделали там, да, этот жанр. Но опять же, они сделали во многом из-за новых технологий, прикупив там у многих талантов в мире. То есть вот такое нужно, потому что в кино мы достигли в каком-то смысле пика по спецэффектам. Сложно удивить в киноиндустрии уже графикой, да, после там «Мстителей». Непонятно, чем еще впечатлять. А в играх все еще только начинается. Все еще впечатлить можно очень много чем, помимо графики, да.
Детройт, это же вот такой шажок вот в это, да, ты смотришь как фильм, но при этом ты в фильме этом участвуешь, и у тебя просто сотни концовок, сотни вариантов развития сюжета, и ты, вот эта вот репотребляемость этого контента огромна, ты кино столько раз не пересмотришь, да, сколько ты поиграешь в Детройт.
Да, да, все верно, все верно.
А, слушай, вот такой вопрос, VR, то есть это будущее геймдева?
Слушайте, с VR тут очень интересно, потому что несколько лет назад это был прям горящий тренд. У нас было много заказов. Я сам делал проект по виртуальной реальности House of Languages. Мы участвовали, питчевали для Facebook Oculus, получили деньги даже от Oculus. Продали потом проект китайцам. Вот, это обучение иностранному языку, проект мой. Ну, вот. Но через какое-то время он реально заглох. То есть у нас сейчас заказов по виртуальной реальности практически нет. и мало кто об этом вообще сейчас спрашивает, честно. Но, да, 5-10 лет, скорее всего, все изменится. Я очень надеюсь, по крайней мере, на это. Сейчас, то есть в краткосрочной перспективе вариантов, шансов мало, в долгосроке, скорее всего, это будет бомба. Ну вот. Но кто из нас готов сейчас, да, вкладываться на 5-10 лет? Ну, это пока мало кто готов настолько дожить.
А вот Half-Life Alyxis ничто в этом плане не поменяло? Интерес не возрос заново?
Она показала, что может быть, и проект очень крутой. Я знаю, что мне многим понравилось. К сожалению, разработать такой проект с нуля студии не Valve, да, не которая заинтересована в покупке железа, да, не Valve, не Sony, а какая-нибудь инди-студия или какая-то отдельная корпорация, шанс, что они купят такую игру, практически минимален. То есть выпустить можно, заработать, скорее всего, пока нет. Кейсов мало топовых. И Half-Life показала, что если сделать все хорошо, игра будет классная, но она не привлечет пока миллионы, да, сотни миллионов игроков, как планировалось. Пока еще немножко рано, к сожалению. Вот, поэтому ждем через 5 лет. Я бы сейчас обратил внимание на Augmented Reality, это HoloLens, это Apple скоро свои очки анонсирует, там потребность огромная. Вот здесь как раз очень много, я вижу, да, возможностей именно для стартапов, потому что геймплея, связанных с очками, пока мало что придумано. То есть Google Glass, HoloLens, много B2B решений, Enterprise, но B2C мало, и даже в Enterprise очень много куда можно попасть. Я вот люблю приводить в пример компанию Cerebrum от Наташи Флокси. Может быть, кто слышал. Вот они нашли хорошую нишу, у них B2B по виртуальной реальности в России. И они уже помогают Сбербанку, РЖД, Пятерочке в обучении сотрудников с помощью шлемов. Посмотрите в Гугле Cerebrum Наташа Флокси. Там прям вот реально работающий кейс. Ребята делают уже сейчас бизнес на виртуальной реальности в России.
Круто. Круто. А у меня такой вопрос по поводу, ну, для инвесторов. Вот инвестора сейчас смотрят на геймдев и думают, окей, сейчас зайду, новый венчур, круто. Но MVP сделать стоит куча бабок, его проверить и продать market fit, это вообще космический космос какой-то. Что делать-то? Как вы ну, или по-другому, как вы отбираете геймдев проекты?
GameDev идет, проект мы отбираем по трем составляющим. Первое – это экспертиза команды, то есть ребята должны гореть играми, должны выпускать, уже иметь выпущенные проекты, это точно нужно, и занимать какую-то нишу. То есть если ребята делают матч 3, круто, если они сделали опять новый матч 3 с уникальными геймплейными механиками, это офигенно. Либо ребята, которые делают ужастики, одиночные синглплееры, это тоже востребовано. То есть, но если ребят штормит, переключаются между разными жанрами, разными проектами, это немножко не лучшая история по надежности. То есть мы ищем команды, которые заточены под один и тот же жанр надолго. Это первое. Второе. Амбиции реально занять нишу и быть в этой нише долго, долгий срок. Пример Playrix, пример Гайджина, пример Wargaming показывает, что если в одной нише долго-долго работать, она выстреливает. Да, Playrix матч-тришки делает там много-много лет, больше 10, насколько я знаю. И когда-то это была маленькая компания из Вологды, сейчас она там конкурирует с Tencent, с крупнейшим китайским, да, монополистом игровым. И это, ну, и ребята остались верны своей нише, они делают матч-три. Они очень много придумали нового, но у них остался фундамент, то есть они потихоньку двигались в одной и той же секции. Вот это мы очень ценим, таких команд не так много в СНГ. И третье – это способность как раз гибко и быстро мыслить и реагировать на ситуацию. Потому что делать игру долго сейчас мало кто может себе позволить, не меняя концепт. Потому что все так быстро меняется, что если вы начинаете игру, и в середине там проекта выходят совсем другие тенденции, тренды, модность жанров, да, иногда важно адаптироваться. Иногда важно адаптироваться под мнение инвестора, фидбэк клиента, аудитории, альфа-бета-тестирование. И те ребята, команды, которые не готовы жениться на своих идеях, а готовы, знаете, там постоянно их перезапускать и переосмысливать, вот это позволяет в долгую, да, именно выпускать востребованный продукт. То есть вот эти три компетенции мы ищем, такие люди есть, но их реально очень мало. Как и в России, так и во всем мире.
Вопрос такой, а вы свои деньги инвестируете, либо вы как фонд работаете и вы привлекаете партнеров?
Угу. То есть у нас как раз, мы работаем по двумя стратегиями. Первый, у нас есть Smart Money, то есть мы инвестируем вместе с Майклом наши личные средства в компании, в команды, которые мы знаем и любим. Вот. И второе, мы привлекаем наших американских партнеров на русскоязычный СНГ-шный рынок, потому что для американцев СНГ-шный рынок все еще очень лакомый кусочек. Почему? Стоимость жизни не очень высокая по сравнению с LA, а амбиции хорошие. То есть здесь очень много реально горящих и в хорошем смысле голодных ребят, которые хотят выбиться в люди. И это круто. Таким образом, да, у них огромная мотивашка фигачить каждый день. А ценник, да, по сравнению с Лос-Анджелесом или с Нью-Йорком или с Лондоном, очень даже адекватный. Поэтому можно здесь много что пробовать.
Круто. А можно привести пример вот какого-то, можно не без имен, да, но какой-то технологии, стартапа, проекта, в который вы вложились, то есть о чем он и каким чеком, главное, сейчас вкладываются в такие проекты?
Да, конечно, с удовольствием. У нас есть проект, и ребята из Минска запускают TikTok только для обучения с игровыми механиками. То есть они взяли нишу ТикТока, но только для реального обучения, отрубили все лишнее. Но вот при этом у них ребята из геймдева, которые имеют огромный опыт и графикации. И они сейчас пилят маленькую узкую нишу, которая, в принципе, не такая уж узкая, но ограничивают как раз, в отличие от ТикТока, никакого интертеймента, никакого лишнего, весь дорогой премиальный контент. И эта ниша востребована людьми очень сильно. Вот. Мы уже показываем этот проект там, американским партнерам, европейским. Всем очень нравится. Почему? Потому что он очень узкоспециализирован, и именно в ограничениях есть много хорошего. Понимаете? То есть в ТикТоке, опять же, есть альфа-бета-тестирование, есть огромное количество статистики, что нас очень привлекло в этих ребятах, что они именно изучили рынок. И они уж пришли к выводу, что ТикТок, да, у него тоже есть обучение. Но люди в основном, когда заходят в TikTok обучаться, через 5 секунд они опять возвращаются к видео про корги, про смешного чувака на банане. То есть у них постоянно опять идет, как бы их опять шлейфит назад. И ну, это человеческая психология, это искусственный, да, это алгоритм искусственного интеллекта TikTok. В этом ну, нет ничего плохого, но это неэффективно для обучения. И вот этот стартап осознанно убирает все, связанное с интертейментом, оставляет только обучающие продукты. И в этом есть ниша, потому что какие-то люди, да, многие причем, готовы осознанно ограничивать себя и пользоваться этим приложением, а не ТикТоком, просто потому что их-то от них ничто не будет ограничивать и отвлекать. По крайней мере, как идея, это классная реальность, да, мы узнаем, пока мы тестируем.
Окей, но это же около геймдев проекта. А вот прям пример геймдева, технологии для каких-то игровых студий, искусственный интеллект, симуляция растения, проращение травы или модификация физики камней, не знаю, что-то такое.
Да, да, конечно. Конечно, я рекомендую посмотреть Прометей, вот реально изучите Прометей AI, вот, посмотрите, как сделан видеоконтент, посмотрите, как сделан веб-сайт, посмотрите, как сделано позиционирование, как команда, то есть для многих стартаперов это такое референс-качество, то, куда надо двигаться. Есть еще многие технологии, я, к сожалению, не могу пока говорить, они под NDA, они еще не анонсированы, которые меняют как раз улучшение топологии сетки для стилизованных персонажей. Узкая маленькая ниша. Улучшателей сетки очень много. Это издревле, это не уникальная фишка. Но ребята решили подумать и сделали тулзу только для стилизации типа Fortnite, знаете, типа Fall Guys. То есть они затачивают свой алгоритм под стилизацию. А там есть определенные нюансы, которые хорошо знают художники по персонажам, которые делают Fortnite, но мало делают программисты, которые делают в целом оптимизацию. И ребята нашли маленькую нишу, которую они очень хорошо могут продавать компаниям, которые делают стилизацию. Таких компаний много. Это и Fortnite, и Paladins от Hi-Rez Studios, и те же Rebellion с Fall Guys. То есть компаний много стилизацию, и если это хотя бы на 10% ускорит разработку ассетов, да, трехмерных персонажей для игры, это стоит... Это сэкономит там миллионы долларов компании.
У нас У нас недавно на нашем проекте VC Кухня, у нас здесь проект VC Кухня, где сидят Игорь Шайфот, Игорь Рябенький, Павел Черкашин, слушают питчи стартапов, приходил проект, который как раз занимается тем, что делает персонажи. Туда, по-моему, приходил. Делает персонажи. То есть они заточены на крутое, быстрое, качественное создание крутых моделей персонажей для игры. И они вот их продают в компаниях. И вот сейчас они привлекают инвестиции, я просто вот вспомнил. Вот такие вот, о чем ты говоришь, собственно.
Да, да. Да, по поводу перебивать у нас принято.
Да, да, конечно. Я про то, что вот это, опять же, хорошая, понятная узкая ниша, хорошо монетизируемая. Да, то есть делать просто оптимизацию полигонов я не рекомендую. Это, ну, такого много, это мало полезно. Но если заточить под какой-то определенный там пайплайн, понятный и при этом узко нишевый, и понятный, как монетизируют его, понимаете? То есть потребность в персонажах стилизованных огромная, она будет еще больше. И если хотя бы на 5-10% ускорить работу, да, это посчитайте стоимость художника в Лос-Анджелесе, количество художников, да, можно в титрах посмотреть, это реально миллионы долларов экономии.
Я вот, на самом деле, мне, наверное, нравится такая история с технологиями, потому что я для себя разделял всегда стартапы на два там направления. Это условно бизнес и условно технология. И вот о чем мы сейчас говорим, это как раз технологии. Там не надо там особо думать про маркетинг, там надо сконцентрироваться на крутой технологии, то есть на талантах, которые будут делать эту технологию саму. И ее продать уже стратегу. И это такая, это возможность, это сильный фокус, и не стоит там, да, расфокусироваться на занятия продажами, маркетингом, там еще какой-то истории.
Абсолютно, да, это понятный B2B кейс, да. Например, опять же, этой компании можно сказать, что вы делаете это, показываете художникам профессиональным, собираете их рекомендации, потом идете в игровые студии и говорите, у нас есть тулза, вот смотрите, вот сказал художник, допустим, Рафаэль Гроссетти, есть такой классный художник, арт-директор Sony Santa Monica, его мнение многие прислушиваются, ну вот, и если он говорит, что да, это оптимизирует, ну, значит, это реально оптимизирует. Ну вот, это не так сложно сделать, это, по крайней мере, понятно, сенсорно и реально. Ну вот, это не миллиарды долларов, да, но это реальные ниши, которые решают реальную боль. А это то, что сейчас все ищут.
Круто, круто. Тогда я хочу напомнить ребятам, которые сейчас нас смотрят, что у нас сегодня вообще это прям, не знаю, новинка для нашего подкаста. У нас сегодня есть подарок для самого крутого комментария, вопрос, который вы зададите сейчас, либо потом на записи в YouTube, если не будет классного вопроса. Сегодня Максим лучший вопрос, который он выберет, он подарит одну акцию компании Activision, верно?
Activision Blizzard акцию, да, за лучший вопрос, максимально точный и уникальный, такого, чтобы не было в других подкастах, но связанных с венчурной игровой индустрией. Только про это мы сейчас сегодня разговариваем.
Да.
Так, уточнить хотел. А ведущим там ничего нет? Никак?
Слушай, ведущий, если зададут умный вопрос, то можно и ведущий. Но у нас не будет умных вопросов, Вань. Мы достаточно поверхностные и туповатые.
Да, не забыл. Да.
Окей.
У нас много.
Давай, Вань, выведи вопросы. У нас есть вопросы. Пойдем немножечко по вопросам, которые у нас вывели. В порядке.
Катя, ты имеешь в виду?
Нет, ну ладно, раз вывел, там просто дальше выше было.
Выше был.
Давай, какое место в индустрии занимают профессиональные игроки? Какую пользу или вред они несут в индустрии? Mm-hmm.
Да, спасибо огромное, Катя, за вопрос. Смотрите, e-sports растет очень-очень быстро. И он скоро перегонит, если уже еще не перегнал, я не знаю статистику за этот год. И современные NHL, NBA, NFL, и скоро станет олимпийским видом спорта. То есть это реальность. Киберспортсмены в Америке, в Японии и в Корее зарабатывают очень хорошие деньги. Вот, в России тоже потихоньку к этому стремится, но пока у нас нет такого культового статуса, в отличие от корейцев. Да, в Южной Корее специалист, там, киберспортсмен по Старкрафту, это реально икона, да, это бог буквально. Вот, в Америке тоже потихоньку такое является. Вот, поэтому здесь польза или вред очень странный. Ну, то есть очень странно определить это. Польза для кого, вред для кого. То есть они... Это есть ниша, в нее можно зайти, там можно зарабатывать деньги, там можно угробить свое здоровье, а можно при этом как раз очень неплохо жить и свое здоровье сохранить. Все зависит от нас, да, от каждого из нас. Киберспортсмены, в основном успешные, топовые, реально следят и за своим здоровьем, и за своим mental health, да, за своим мозгом, психологией, потому что, опять же, по-другому не победить. То есть... Те, кто думают, что киберспортсмен 12 часов играет в StarCraft, не выходя из своей комнаты, ну, это далеко уже не так. Человек играет 4-5 часов в StarCraft, остальное время занимается английским, плаванием, боксом, поддержкой. То есть очень многие вещи он делает для того, чтобы, опять же, чтобы его мозг максимально был сконцентрирован. Вот. Поэтому сейчас это такой же спорт, как все остальные. И здесь мозг и прокачка тела не менее важна, чем просто ударные... кнопочки или скиллы чисто вот в тактильности. Вот. Польза или вред для игровой индустрии? Я думаю, что это развивает игровую индустрию, показывает еще больше ее с другой стороны. Поэтому Apex Legends, Fortnite, PUBG и много других игр становятся иконическими во многом именно из-за киберспортсменов, из-за людей, которые тратят на это время, деньги и устраивают шоу. Если посмотреть на почти все топовые проекты, которые зарабатывают деньги на ПК, на мобилках, это те, где есть киберспорт. League of Legends, Dota, Apex. То есть, по сути, это огромная польза для индустрии, которая показывает, что а, это востребовано, б, там есть конкуренция, в, на этом можно зарабатывать деньги. И это просто очень красиво и зрелищно, это правда.
Круто. А, кстати, как правильно, PUBG или PUBG, или PUBG? Чё, как вообще? Чё? Это как Hyundai, Hyundai, Hyundai?
Да? Кому как нравится, да. То есть, я про то, что, видите, именно... Профессиональные игроки очень нужны в любой индустрии, потому что это те люди, которые тратят свое время, энергию, да, свои там жизни на это. И значит, индустрия растет все больше, становится профессиональной. Поэтому здесь я вижу, что это, опять же, возможность и для России, и для каждого из тех, кто слушает, если, опять же, ему нравится, или там дети, да, играют в Apex, можно в этом прокачиваться. И это не чисто вот игра в игру, это прям лайфстайл. То есть погуглите тех, кому интересно, посмотрите, как занимаются киберспортсмены в Лос-Анджелесе. Они снимают реально огромные особняки, огромные там коттеджи, нанимают тренеров по фитнесу, по плаванию, по воркауту, по mental health. И это киберспортсмены. Вот. И таким киберспортсменам мне нравится быть, да, я не киберспортсмен, но это очень неплохая жизнь.
Окей. Сереж, ты хотел какой-то вопросик вывести?
Да, я прочитаю, да, выведу вопросик. Это отсылка к нашим предыдущим эфирам. А помните, как Павел Черкашин говорил, что есть заказ на ту проекцию на сетчатку? Когда сделают это, будет бомбой? Проекция это, на сетчатку.
Это не совсем был эфир, но окей. Ладно, ну, Константин да, Андреев да. Инсайдики раскрывает. Ай-яй-яй, Константин Андреев.
Слушайте, здесь очень интересно. Я честно не знаю, что за ту проекцию на сетчатку. Если это когда сделают, будет бомба. Вопрос, когда это сделают, в ближайшие 5 лет вряд ли. Ну, вот дальше пока нет смысла, на мой взгляд, мыслить, потому что мы сейчас сфокусированы на венчуре. Это все-таки история про ближайшие 5 лет. Да. Поэтому предлагаю именно сфокусироваться на вопросах, которые реально могут быть полезны нашим зрителям так сейчас. Вот.
Есть вопрос, да, есть вопрос. Да. Он немного на него уже ответил, ты, Максим.
Да, секунду, сейчас мне тут поставить на зарядку. Ну, да, я уже хотел.
Да. Я тогда пока выведу вопрос и его прочитаю. Давай. В какие игровые проекты ты бы вложился, Макс? Какими технологиями и кто должен быть в команде проекта обязательно? На первую часть уже ответил. Какие особые метрики игровых проектов, вот это интересно, требуют инвесторы, кроме Customer Acquisition Cost, Lifetime Value и Churn Rate?
Супер. Смотрите, самое главное, как я вижу, это то, насколько именно...
Давай, Макс.
Да, ты с нами, но ты где-то там.
Да. Сейчас, секундочку. Вот, смотрите, то, что я говорил сейчас про команду, очень важна горящая команда, которая будет мотивирована на подвиги. Без этого просто никак. Потому что если желания у команды нет...
У нас же подкаст, Серег.
Секундочку, сейчас у меня тут заедется. Вот. Сейчас, 5 секунд.
Опа. Теперь и Сергея нет. Короче, что за... Никого нет. Серег, ты там решил. Может, я пойду. И это смотрят 39 человек. Всем привет.
Ну да, давай, Вань, ты же заядлый игрок в онлайн.
И в онлайн, да, и я не помню, лет 8 или 10 я в нее играл, залипал целыми днями. Но это MMORPG, и там мы там в основном занимались всякими там разведывательными миссиями. Там.
Все, уже неинтересно, Макс вернулся.
Супер, да, вопрос, все, я вернулся, да мне теперь заядло.
Давай сейчас. Смотри, вопрос он большой, на первую часть уже ответил, и нам
второй. Игровой проект я вложил. Смотрите. Да. Первое, самое главное, опять же, команда. То есть мы смотрим в первую очередь на команду. Если команда заряженная, мотивированная, горящая, как я сказал, это супер. Это первое, то, что мы принимаем решение. Второе. Так, текущая стадия проекта. Если есть идея, не работает, да, то это уже не имеет никакого значения. Нам нужен только работающий MVP с показателями. Для меня главное – это retention. То есть, если есть retention, и хотя бы есть выборка из 1000 игроков, которые играли, именно целевая аудитория, им нравится, тогда все супер. тогда есть смысл разговаривать. Если тенша нет, MVP не протестирован на аудитории, мы, к сожалению, пока не имеем смысла заходить. То есть я рекомендую как? Первое. Если вы видите как раз, вам нужно сформировать четкую, понятную команду, кто у вас SEO, кто CTO, кто SOO, кто у вас именно и в чем уникален. Если есть ребята, которые работали, допустим, над Apex Legends, это супер. Если у ребят вообще нет опыта в игровой индустрии над топовыми проектами, это очень большой, к сожалению, сейчас вопрос. Потому что даже ребята с опытом над там, GTA, Apex, много таких примеров не выстреливают, к сожалению. Да, недавно есть проект, который делал автор Halo из Bungie. Он ушел, открыл свою компанию, и у него вообще ничего не получилось. Почему, никто не знает, да, это очень много факторов. Но даже в таких проектах как раз огромный риск. Потому что, говорите, людей, у которых нет опыта топовых проектов. То есть здесь в первую очередь я рекомендую найти ребят, которые имеют опыт реальных успешных кейсов хотя бы ближайших 3 лет. То есть те, кто работали в 2015 году, в 2010, как раз у них был успешный момент, вот, те не, понимаете, как раз, те, ну, это слишком поздно, слишком давно. Нам надо понимать сейчас, кто в трендах. Вот.
Мне кажется, Макс – это идеальный инвестор вот в своей тематике. То есть, я что-то не так сказал? А, нет, все хорошо.
Да, я видите, как раз, то есть важно понимать, многие пишут мне, у меня есть там типа идеи, мечты, что-то еще, но, к сожалению, как раз нет команд, которая могла бы как раз максимально как-то сделать то, что нужно, имея даже идею, потому что идея в игровой индустрии сейчас не имеет, к сожалению, никакого смысла. Прям совсем. Нужна реально работающая геймплейная механика, желательно уникальная. Вот это то, что мы ищем. То есть, если у вас есть, возвращаясь к вопросу, если у вас есть геймплейная уникальная механика, и ваши ребята имели опыт работы над хорошими проектами, то, в принципе, все, вы можете оформлять видео, маленькую презентацию, писать игровым издательством, ну, скорее всего, вас рассмотрят. Вот.
Круто. Там есть вопрос, давай просто выведем, я не понимаю, он к месту, не к месту. Что является решающим фактором для экранизации игры или выстрела в сериал? Вообще такое было хоть раз, кстати? Да, было. Экранизация, конечно, была. А вот сериал не знаю.
Слушайте, ну, вы имеете в виду типа «Ведьмака» или о чем имеется в виду речь?
Ну, да, наверное, имеется в виду типа этого. И, наверное, вот «Warcraft», всем яркий пример, да, был фильм «Warcraft» по игре выпущен. Типа, вообще это имеет... Часто ли такое происходит, наверное, что является решающим фактором для экранизации? Mm-hmm. Не понимаю, зачем этот вопрос, но...
Да, смотрите, сейчас игровая индустрия после успеха «Ведьмака» на Netflix очень много примеров успешных проектов, которые запускаются на и сериалах, и кинопродакшене. Мы ждем и Uncharted, и Minecraft, и Halo, много всего. Что-то сейчас перенесли, что-то отменили, но общий тренд есть. То есть биг-боссы увидели потенциал в игровой индустрии с точки зрения как раз идей для кино и сериалов. Почему? Во-первых, потому что много новых идей в сериалах закончилось. То есть очень сложно придумать новый IP, это правда, и Netflix, и всем. Второе. Игроки, игровая индустрия становится очень важной, серьезной как раз нишей, где люди, которые играют в «Ведьмака», они к тому же как раз и готовы, и они покупают Netflix, и HBO, и готовы в это все как раз голосовать рублем. О, по «Варкрафту» анонсировали сериал. Круто, я не слышал. Если это так, это офигенно. Вот, то есть в чем я вижу здесь игровая индустрия, почему она так растет? Потому что, с одной стороны, мы все взрослеем, нам уже там не 33, многим 40 лет, которые играли в Warcraft 1, Diablo, да, Doom, и они готовы сейчас реально платить деньги. Второе, новое поколение вообще выросло в принципе с играми в руках, для них это прям как «Отче наш». Поэтому аудитория растет, ее будет все больше. Поколение зумеров в принципе растет в интернете, виртуально у них это реальность, считай, новое. Поколение альфа, это те, кто родились после 2010 года. Для них виртуальность даже важнее реальности. Посмотрите, да, на детей, которые залипли в ТикТоке или в Майнкрафте и не хотят даже гулять, потому что для них прогулка – это Майнкрафт, Роблокс, а реальность скучна и непонятно зачем для многих. Ну вот, поэтому многие инвесторы видят, что вот за этим будущее и... Игры или сериалы по играм, или обучающие проекты, связанные с играми, огромная ниша, она будет только расти. Да.
Кстати, да. Серег, какой там проект был недавно? Ты с ними общался? Я не помню, с ними общался или нет. Изучение английского языка на базе какой-то вот, игровой механики, в мобиле.
MyBuddy AI, да, крутые ребята, они заразили 2 миллиона долларов, у них 300 тысяч.
Офигенный пример, да, MyBuddy очень крутые ребята, я знаю Ивана, Дмитрия, вот, мы делали для них трехмерного персонажа, вот этого самого Бадди, да, как тесен мир. Мне понравилось, как они подошли к бизнес-продакшену. То есть они наняли топовых людей на арт в начале. Максим Костенко, один из лучших художников в России, рисовал для них самого вот этого концепт персонажа. Мы моделили им текстурили, анимировали. Вот. Потом они сделали успешный прототип, получили деньги, обкатали, получили второй раунд. Сейчас развивается, строит свою команду. Отличный пример, как постепенно можно идти. То есть рекомендую тем, кто в похожих нишах занимается, посмотрите успех MyBuddy. То есть посмотрите успех как раз проекта, где ребята максимально идут потихоньку, степ-бай-степ. Вот это как раз то, что кейс, пример гораздо важнее, чем много онлайн-курсов. Вот это важно.
Но все равно это не дешевая история. Нельзя
просто... Да, у них есть прям целый, у них прям были инвесторы, у них были бизнес-ангел, и они шли. То есть, если чисто вкладывать свой капитал, очень тяжело прожить долго. Это правда.
Следующий вопрос. Mm-hmm. Есть ли такая модель финансирования проекта, когда игроки покупают долю в проекте, делая внутриигровые покупки, не донаты, не Kickstarter? Как вам такая идея? То есть, фаундеры запускают проект, а развивают его на деньги игроков-инвесторов.
Слушайте, я не знаю про такую модель. Есть ли смысл от нее? Возможно, возможно, нет. Почему Kickstarter, к сожалению, для многих не выстрелил? Потому что нет контроля за фаундерами. Да? Все-таки почему инвесторы и венчурная модель хоть имеют больше эффектности? Потому что мы общаемся с командой, мы их мотивируем, мы ментим, есть какая-то обратная связь. Kickstarter – это больше как раз когда… Ребята вкладывают деньги, да, и проект потом вообще неизвестно, в какой ситуации получается. Там нет никакого контроля у всех, кто вложил деньги, да, к сожалению. Иногда выстреливает, и очень, это очень круто. Почти всегда, к сожалению, не так, либо разочаровывает. Поэтому я больше верю в то, что именно и издательство, и партнерство, и инвестор, если он смарт, если правильно подходит к делу, он увеличивает шансы выхода проекта в разы. Просто потому, что есть опыт выпуска проектов. Для тех, наверное, очень хороший пример, который мне показал, да, отличный пример Star Citizen, где ребята собирают деньги, но нет никакого дедлайна, нет никакого ограничивающего бигбосса сверху, да, бигбосса в хорошем смысле. Соответственно, можно делать бесконечно. Это и хорошо, и плохо. Минус то, что всегда нет контроля качества. То есть пример очень хороший, мне так нравится, как создавался Stalker, да, одна из моих любимых игр, GSC Game World. На Украине, делали сталкер бесконечное количество времени. Все было очень круто, но это была игра мечты. До тех пор, пока туда не приехал продюсер из THQ, который сказал, ребята, все круто, но давайте сделаем игру, у нас есть сроки, дедлайны, бюджет, игру мечты делать потом, давайте сейчас сделаем хотя бы какую-то хорошую игру. В итоге они сделали, не все реализовали, но они реализовали, игра вышла. Но вот посмотрите, история успеха, об этом много написано. Вот, о том, как издатель THQ помог GSC Game World выпустить Stalker все-таки финально, да, несмотря на то, что они хотели сделать игру мечты. И это важно, потому что перфекционизм здесь, к сожалению, губителен, особенно в венчурной истории.
Да, ребят, я напоминаю, почему мы так активно насели на вопросы, потому что у нас сегодня нежданная акция-подарок от Макса за лучший вопрос. По тематике, пожалуйста, по тематике венчурного инвестирования получит, если Макс выберет, либо в реальном прямом эфире, либо в записи в Ютубе, получит акцию Activision Blizzard удобным для вас способом. Вы станете акционером компании. Ну, что, классный подарок.
Это даже прикольно. Да. Почему, опять же, почему даже если ребята не инвестируют в акции, да, почему это крутой, крутой опыт, я объясню. Потому что, когда мы начали заниматься именно венчурным, не венчурным, а фондовым рынком, венчур отдельно, фондовый рынок отдельно, вот фондовым рынком мы заметили, что все сложнее убедить инвесторов вкладывать в стартап просто деньги ради денег. Объясню почему. Есть какой-нибудь инвестор из Ульяновска, у него есть 1 000 000 рублей, да, это там 15 тысяч долларов, плюс-минус, уже меньше. Вот, и он может вложить это, да, он может вложить это в стартап своих друзей из Ульяновска, да, в игру мечты. Он может вложить это кусочек какой-нибудь игры из Москвы, либо вложить, опять же, в Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, выбирайте все, что вам нравится. И шанс, что Take-Two, Electronic Arts и Activision Blizzard через год закроются, минимален. Скорее всего, у них будет все хорошо. Может быть, чуть хуже, но, скорее всего, чуть лучше. И человек заработает уже из $15 000, 18 или $20 000. В худшем случае, может быть, немножечко просядет, но вряд ли. Если он инвестирует в этот миллион рублей в компанию своих друзей, которые делают убийцу Apex Legends, Fortnite, PUBG, да, 99,9%, что это будет просто, к сожалению, да, ничего. Проект либо не выйдет, либо выйдет мертворожденным, либо, в принципе, ребята даже на середине разругаются. Вот, тем более без smart money, без опыта. Вот. И поэтому как раз все сложнее компаниям, которые ищут венчурные инвестиции, объяснить и доказать, почему вкладывать в них. И это хорошо. Почему? Рынок убирает все лишнее. Остаются только те, кто готовы пахать, вкалывать и заряжать не только финансовыми показательствами, но еще и возможностью поработать в классной команде, поработать с классными людьми, научиться чему-то и реально иметь проект, который можно показывать. То есть в те проекты, которые мы инвестируем венчурно, в первую очередь мы смотрим не на заработок, потому что это очень такая, знаете, нетривиальная история. То есть может выстрелить, но, скорее всего, нет. Но поработать с классной командой, получить бесценный опыт, иметь проект, который я могу показывать и гордиться этим, вот это точно, что будет, что мы можем выбирать. И из этого как раз идет все остальное. То есть мой там совет и опыт ребятам, которые готовят питчи, готовят презентации, те, кто хотят привлечь инвесторов, думайте о том, почему именно должны работать с вами, почему с вами комфортно работать, почему с вами инвестору будет работать классно 5 лет. Потому что если ему не классно инвестору, это не про деньги, да, шанс, что вы заработаете, минимален, и это надо понимать. Но если выстрелит, будет круто. Поэтому классно получать удовольствие от процесса, да, а это должно быть как раз приятная работа в команде, и от результата, да, это должен быть вкусный куш в конце, там, x10, x100. Если это оба есть, тогда у вас большой шанс зацепить многих инвесторов. Но если с вами некомфортно работать, если вы сами не знаете, чего хотите, либо у вас нет четкой стратегии, и вы постоянно спорите с инвестором, к сожалению, мотивация вкладываться маленькая. Да? То есть, грубо говоря, за деньги инвестора он еще получает головную боль. Это не очень много кто любит. Поэтому, а учитывая, что шанс, что проект выстрелит маленький, то, скорее всего, вам просто откажут. Поэтому мы видим, что социальные скиллы, soft skills, сейчас все больше имеет роль в венчурной истории. Как нам сказал один инвестор из Санта-Моники, что у него настолько все хорошо в жизни, да, он уже обеспечил себе всю жизнь, что он выбирает команды не по деньгам, а потому что ему просто приятно работать с клевыми людьми, они его заряжают. Если выстрелит, это еще круче. Но, по крайней мере, время и жизнь, да, он потратит в работе с классными людьми над проектом, который реально не безразличен ему.
На вот самом деле это очень важно, да, потому что мы же вообще люди проводят сколько, 80% в работе, там 70% в работе, и зачем мы тратить на, тем более, если у тебя есть деньги, тратить на работу с неподходящими тебе людьми. Это действительно важно.
Мы каждый день требуем. Да, вопрос от Виктора Захарченко как раз. Вот, привет, Виктор, да. Пример как раз Виктора, хочу сказать, что это один из людей, которых действительно для меня сильно повлиял, Виктор Захарченко, он был одним из топов FunCorp, это крутая венчурная история из России. Ну вот, они искали проекты по развлечению, интертейменту. То есть я рекомендую почитать его видео, подкасты, статьи Виктор Захарченко. Он очень круто учит именно инвестированию. Для меня это один из учителей, который помог мне понять вообще, что такое венчур и зачем.
Это есть повод нам тоже с ним познакомиться, наверное. Есть вопросик из зала, я его выведу на экран. Тауфик Хисам спрашивает, вопрос к Максиму, твой идеальный проект для инвестиций, к чему стремишься сам в инвестировании, какие планы на 3-5 лет?
Mm-hmm. Мой идеальный проект на инвестирование как раз это не один, а 10 в год, потому что, опять же, да, один это очень сильно узко и, к сожалению, опасно. Вот. Мы ищем проекты, которые имеют цель ближайшие 2-3 года, не 5-10 лет, к сожалению, это достаточно долгая история. Понятно, сенсорно узнаваемо. И при этом команда, где не больше 5-10 человек, которые не хотят изменить мир, но хотят сделать какую-то маленькую часть мира лучше. Опять же, пример как раз это вот проекты, связанные, допустим, с ретопологией полигональных персонажей для стилизации. Почему мне это нравится? Потому что это понятно, это практично, и это то, что, скорее всего, сделает мир, особенно мир художников, чуть лучше. Вот, это история на несколько лет, и с ней понятно, как двигаться, step by step. Вот такие вещи мы очень ищем, очень их ждем и сами над этим работаем. Плохой пример для меня. Это когда приходит 5 человек из Уфы, допустим, или Казани и говорит, мы сейчас порвем как раз Star Citizen. Вот, у нас есть идея гораздо лучше, сюжет у нас еще лучше, все круто, но вот прототипа нет. К сожалению, да, это просто трата времени для всех нас. И для ребят из Уфы, потому что у них маленькие шансы привлечь инвесторов там, да, и моего времени. Вот, потому что слишком высокий задел, не получится. При этом эти же ребята могли сказать, слушай, ну вот мы придумали как раз, как зарабатывать на скинах Star Citizen вот такие-то вещи, ну вот мы видим вот такой потенциал, или мы придумали там новую какую-нибудь расу для Star Citizen, вот мы сделали уникальную концепцию, давай кому-нибудь покажем. Опять же, мы можем показать Star Citizen, если что-то уникальное, они могут заинтересоваться. Если они не заинтересуются, мы можем опять же показать эту узкую, но понятную нишу другим компаниям в похожей тематике. Уфа – потрясающий город, вообще люблю Уфу, так что да, это просто пример.
Роли до Моргенштерна.
Да, да. То есть я подумал, что эпические цели, они крутые, но давайте потихонечку, baby steps, как говорят американцы, мне очень нравится, как вот Майкл показал мне, что baby steps – это и главное кайфовать от каждого вот этого baby steps, да, потихонечку, сделали маленький проект, кайфанули, дальше. Пример еще хороший для тех, кому именно игры интересны, мобильные, Panzer Dog. Вот, Panzer Dog – это ребята из Калининграда, у них большой опыт, там есть Сергей, Сергей, главный один из фаундеров, сейчас я скину, как его зовут, Сергей Козьяков, вот, фаундер Panzer Dog. То есть они сделали игрушку, которым самим кайфово играть, Panzer Dog Tactical, и в них инвестировал Mail.ru, это одна из самых известных игр в России, за рубежом мобильных. Ну вот, и когда я с ними общаюсь, я вижу, что ребята кайфуют от своего дела и заняли свою маленькую, хорошую, узкую нишу. У них все хорошо.
На правах, ведущего подкаста я хочу задать, ребят, вам вопрос. У нас скоро будет новый формат, мы его все планируем, но скоро выпустим. Это некие панели, на которых несколько экспертов индустрии обсуждают какой-то важный вопрос. И, к примеру, у нас в идеях есть панель по геймдеву, куда бы мы пригласили Максима и, возможно, Игоря Масунюка. Это было бы очень крутая панель, ребят. Поэтому, если вам интересна вообще идея панели, особенно панели также в геймдеве, еще где-то, напишите здесь, и мы тогда быстрее этот сделаем, эти панели.
Да, спасибо. Для тех, кто нас слушает, да, ребята, действительно, геймдев сейчас ниша огромная, но это не только про игры. То есть для многих есть ощущение, что геймдев может делать только игру. Нет. Можно делать сервисы, можно делать B2B-решения, можно делать скины. У нас есть ребята, которые хорошо зарабатывают на том, что они делают скины для Counter-Strike, уникальные.
Вот, у меня был вопрос, кстати, извини, да. вот в тему у меня был вопрос. А вот эта вся индустрия околоигровая, скины, казино, которые продают эти скины и так далее, это как вообще, имеет место быть и стоит в это вкладываться?
Да, конечно, то есть это отличные узкие ниши, где есть понятная аудитория, хорошо монетизируемая. То есть я именно рекомендую сейчас не думать, если у вас нет опыта, да, перед этим Apex Legends, не думать о том, как вы порвете онлайн-игры, а подумать о том, что вам реально кайфово в играх, и на это делать упор. То есть, опять же, кайфуете от скинов в Counter-Strike – отличная ниша. Ну, вот, кайфуете от того, как моделить персонажа – отличная ниша. Ну, вот, то есть вот эти узкие ниши, они неплохие, да, там не миллиарды долларов, но там гораздо больше вероятности успеха, а это сейчас уже дорогого стоит. Потому что там, что мы все вместе соберемся и сделаем новый Take-Two, Microsoft или Facebook, да, к сожалению, но он не то, что 0,01%, он 0. Да, это, ну, как бы адекватно понимать. История успеха 20-летней давности, которую вы прочитали в Forbes, ну, вот, это круто, но это история успеха 20-летней давности. Сейчас, да, все поменялось. Angry Birds уже не сделаешь так легко, просто потому что Angry Birds стало слишком много.
А, слушай... Давай, извини, давай. Столько вопросов, я обожаю игры, у меня столько вопросов по играм.
Я трещал, но помолчи немножко. У меня уже несколько вопросов скопилось. У меня, по крайней мере, вот в голове крутится EVE Online. Это очень большая игра, очень большая. Это уже, мне кажется, большой стартап, а не бизнес. И вот я не очень понимаю, куда они двигаются ли они в сторону IPO или нет. И второй такой подвопрос, это когда вот молодые стартаперы, которые делают в геймдеве что-то, они могут на определенном уровне остановиться и сказать, ну окей, мне хватает там $200,000 в месяц, мне окей, я там вообще в шоколаде, а инвесторам-то не окей, им надо дальше расти как-то. Что в этом плане думаешь по этому поводу?
Угу. Ну смотри, опять же, разным инвесторам разное, то есть здесь опять же все инвесторы отличаются, кому-то кайфово просто, знаешь, заряжаться энергетически, делать хорошие дела, да, деньги он зарабатывает в другом месте, вот кому-то кайфово постоянно расти, кому-то кайфово пробовать новое, то есть здесь именно очень индивидуально, я много общался с там, я общаюсь с инвесторами, каждый из них уникален, да, штамповать их не стоит, потому что каждый из них реально у него есть очень своя узкая не только ниша, но и потребность. Кому-то потребность признания, да, для него главное проект, о котором хочется рассказывать там друзьям. Кому-то потребность как раз в том, чтобы его слушали. Это совсем другая потребность. Ему хочется, чтобы его команда, да, воспринимала там как главного и шла за ним. Даже если, может быть, это не успешно с финансовой точки зрения, но для него это важно. Да, так как мы все люди, у нас у каждого из нас есть потребности вот эти человеческие. И успешный стартапер понимает потребность каждого из своих инвесторов и дает ему в каком-то смысле это. Ну вот, и это нормально, это человеческое взаимоотношение, да, мы меняем энергию, меняем деньги на какие-то другие потребности. Вот, поэтому здесь я вижу, в чем момент понимание четко, что каждый из стартапов готов дать и что он хочет сам, и нахождение инвесторов, похожих по типажу, очень важно, потому что когда мы общаемся с стартапером, буквально за первые 5 минут можно, в принципе, понять, да, насколько мы сработаемся, почему энергия, фокус, внимание, мышление, оно очень сильно, ну, понятно становится. То есть если для меня, мне сейчас важно, ребята, которые зажигают, делают очень круто, быстро, энергично и готовы рисковать, и если придет потрясающая команда, да, ну, которая такая фундаментальная из МГУ, и для которой каждое решение – это очень обдуманное, и долго-долго нужно проводить ресерч, мы не будем идеальной парой. Почему? У нас разный вообще фокус, мышление, подход. Ну вот. И это правильно, да, им нужен другой там инвестор, другой там адвайзер, вот, как и мне. То есть я тоже ищу как раз команды, которые подходят мне по энергетике, чтобы мы вместе усиливали друг друга, добавляли со всех сторон. Поэтому стартаперам поймите, да, то, что делают в Кремниевой долине. Ребята проводят ресерч каждого из инвесторов, и каждому инвестору подходит индивидуально. То есть питчевать мне и питчевать Юю Мильнеру, который инвестировал в Facebook, надо совершенно по-разному. Почему? Мы разные люди. Мы по-разному воспринимаем информацию. И то, что зайдет мне, да, для Юи, будет совсем не то. Фокусы внимания разные. Поэтому, ну, ваша задача, да, стартаперов, найти там 100 инвесторов, которые вам подходят по типажу. Опять же, это можно понять по интервью, по видео, да, по его, куда он инвестирует, посмотреть, в каких фаундеров он верит. И именно им точечно написать по-своему. Потому что те ребята, которые пишут, знаете, там письмо всем, одно письмо там добавляют в копию и меня, Игоря Мацунюка, и Юрия Мильнера, и вот просто привет все, да, это 100% не работает. Потому что говорит, а там же опять, что человек не готов индивидуально точно подходить. А это уже даже красный флаг. Ну вот, и, но при этом питчевать инвестору, который по типажу, по энергетике не совсем то, тоже может быть не лучший вариант. Лучше найти человека, который максимально у вас энергии, чтобы вы сразу, потому что вот как у нас происходит, мы встречаемся, мы понимаем, что, блин, мы одинаково мыслим, одинаково горим, все, давай делать. Мы зажглись. Ну вот, и это безумно важно для венчурной инвестории, особенно в начале пути, когда вам нужны вот эти инвесторы, которые будут ваши партнеры, друзья и наставники.
Окей, блиц-вопрос. Столица мирового геймдева?
Столица мирового геймдева сейчас Лос-Анджелес.
Окей. Вернемся к вопросам в наших комментариях. Как ты думаешь, какое будущее более вероятно, матрица или следующему игроку приготовиться?
Следующему игроку приготовиться, скорее всего, потому как сейчас движется игровая индустрия, индустрия виртуальной реальности, индустрия развлечений, да, это прям вот лет 10, и мы там будем все. Матрица... Чуть-чуть история попозже, да, это будущее-будущее, тут сложно понять. Но то, что Стивен Спилберг увидел и показал, да, очень большая вероятность, что так и будет. Особенность, связанная с пандемией, с локдауном, да, с коронавирусом, с тем, что средний класс Америки теряет работу и все больше потеряет работу, к сожалению, да, и все больше компаний децентрализируют все. Из Кремниевой долины люди уезжают, из Лос-Анджелеса люди уезжают в Алабаму, Арканзас, уезжают себе на родину в Минск, Киев, Питер, и это текущая реалия экономики. Все очень дорого становится в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Надо децентрализировать, как и из Москвы. Да, очень много ребят и компаний уехало из Москвы. Также поэтому слишком дорого. А IT, да, современные технологии позволяют из деревни в Ульяновске, в принципе, нормально даже очень выходить на связь.
Круто. Ребят, я напоминаю, мы подарим за лучший вопрос, вернее, не мы, а Макс подарит за лучший вопрос акцию Activision Blizzard, поэтому задавайте вопросы, у нас совсем немного времени осталось на прямом эфире, если не найдем вопрос, будем искать потом на YouTube через несколько недель и дарить какому-то неизвестному человеку, который посмотрит нас в записи, а хотя могли бы быть вы.
Окей. Да, я хочу добавить, вот как раз, да, в комментариях Марк Маковей, очень классный художник, пишет о том, что инвесторам сложно объяснить, по игре, так как многие инвесторы немножко не в теме, это вот в Фейсбуке, по играм, потому что всегда есть баланс между играм и играми как игрой, как искусство и как бизнес. К сожалению, это правда. То есть многие инвесторы думают как раз об играх как о бизнесе, потому что для них это как раз ниша. Но бизнес может быть разный. То есть здесь я вижу найти, опять же, да, инвестора, который думает об играх как о бизнес-искусстве. Такие тоже есть, их просто не очень много. Их надо прям искать, выцеплять, потому что потребность такая точно есть, да, как в принципе в искусстве. Ну, вот, нужно просто найти нужных людей. Поэтому реально Марк очень круто рисует. Это один из, на мой взгляд, лучших 2D-художников в России. Вот, спасибо тебе за вопрос, Марк. Да, рисуй дальше. Мне прям нравится всегда видеть твои работы. И то, что ты делаешь, погуглите Марк Маковей в ArtStation, художник. Это дорого стоит, таких мало. Вот, спасибо тебе за вопрос.
Я думаю, где ты берешь все вопросы, а у тебя в Watch Party.
В Фейсбуке, да. Да, да.
Очень кстати, классно, да, Макс, добавь меня в друзья на Фейсбуке. Я запросился, ты меня как не называешь. Я пользуюсь привилегиях ведущего. Прошу, добавь меня в Фейсбуке.
Слишком много пользуешься, Серега.
Слушай, это наш подкаст. Мы можем что хотим здесь сделать. Окей. Вопрос от Катерины. Чего не хватает в игровой индустрии? Или все норм, и добавить нечего?
Угу. В игровой индустрии не хватает талантов. Как это не удивительно, но людей не хватает. Каких? Молодых, именно душой, да, мы возраст не берем. Молодых душой, желающих развиваться и любящих игры. Почему? Потому что здесь очень большие реально переработки, очень большая пахота. И это правда. То есть это очень многие люди знают, а многие не знают. Но игровая индустрия как бы не просто так такая динамичная и быстро меняющаяся, потому что это обратная сторона, перемалывают люди, перемалывают судьбы. У нас мало людей, которым после 40 лет, кто все еще в индустрии. К сожалению, в отличие, допустим, от медицинской индустрии, от медиков, да, которые врачи в 40-45, это нормальный расцвет врача, у него все очень даже хорошо, он набрался опыта. В игровой индустрии в 40 лет, если человек не развивается каждый день, он выпадает из реальности, из этой гонки, приходит 18-летний. Поэтому чего не хватает игровой индустрии? Талантов, которые не перегорели и имеют опыт. Потому что если почитать, что происходит после Fortnite, после Last of Us, да какие переработки, ребята работают по 100 часов в неделю, да им компенсируют по деньгам, да какие-то бонусы, да ради крутого дела, но это 100 часов в неделю, это непросто. Семьи, да, дети, ну очень страдают. Вопрос ради чего? Если у человека есть на это ответ, да, если он реально понимает, что он хочет внести вклад, да, попасть в историю, то это имеет смысл. Но не для всех, да, не все готовы на такое. Поэтому здесь, опять же, вопрос о том, что если ты, да, там, готов к переработкам, супер, если ты не готов к переработкам и к 40 годам чувствуешь, что, темп замедляется, игровая индустрия, она очень жесткая в этом. И это логично, потому что, когда я иду к стоматологу, я выберу 40-летнего стоматолога с опытом, да, 20 лет, а не 18-летнего юнца, даже если он гораздо дешевле, все-таки это здоровье. Но в играх, да, по сути, всем не важно, да, возраст людей, им важен продукт. Last of Us сделан как раз ребятами, ребята перегорели, их жалко, но продукт классный, спасибо за этот продукт. То есть здесь очень большая идет вот эта жирновая индустрия, которая перемалывает людей. И это и в Америке, и в России, да, и в Азии, конечно. То есть здесь, ну, это реальность текущая.
Окей, у нас есть вопрос еще в баннерах, пример такой. Марк Маковей спрашивает вопрос. Как не поддаться современным тенденциям и делать из игры искусство?
Да, это очень хороший вопрос. Да, вот Марк, про кого я говорил, очень хороший художник. Тут Я вижу как. Если мы попадаем в тренды текущие, глобальные, типа блокбастеров, там нужно следовать трендам. Да, если там, если вы хотите сделать фильм, который соберет много денег, это, скорее всего, должно быть что-то типа «Мстителей» в IMAX, да? Вот, артхаус – это не IMAX. То же самое с играми. Если ниша артхаусная, там можно делать более такие винтажные, более душевные проекты. Если мы говорим про масс-медиа, к сожалению, да, или к счастью, нам нужно делать то, что будет понятно широким народным массам. Это более попсовое, но это и более прибыльное. Поэтому в нишах как раз типа проектов «Парадокс», которые делают стратегии в пошаговой стратегии, там вот как раз больше душевности, больше вот этой внимания к эстоизму, к винтажу. А проекты от Electronic Arts и Activision Blizzard – это более такие масштабные, более, но там и миллионы долларов. Сложно, им очень сложно тратить миллионы долларов на маленькую узкую аудиторию. Здесь вопрос ниш. То есть мы работаем и в больших нишах, потому что это большие стабильные проекты. Но мы любим маленькие инди-проекты, потому что это больше души. Ну вот здесь очень сильно похоже, как и в кино, и в Голливуде. Да, пример там хороших режиссеров, актеров. Да, актер снялся в «Мстителях», потом снялся в двух артхаусных проектах. Почему? «Мстители» – это для денег, для истории, для попсы, а артхаусные проекты – для души, для творчества. И вот сочетание их позволяет очень неплохо даже жить. То есть я вот за такой баланс.
Круто. Есть, кстати, очень клевый вопрос. Давай, Вань, выведем, а потом ты скажешь, да. А что вы скажете про внутриигровые валюты и какое у них будущее?
Так я вопросик хотел задать. Ну ладно, давайте потом я.
Да. Да, внутриигровые валюты – это очень хороший тренд, как раз опять же, да, ухода от доллара и создания уникальной валюты в каждой игре. Но игры – это сервис, это правда. Я согласен с Кириллом и со многими, что игры уже не игры во многом, это сервисная история. И в каждом сервисе, да, должны быть свои и монеты, и свои как раз life options, и постоянная поддержка. К примеру, мы работаем над Star Trek, это игра мобильная. Мы ее делаем больше 4 лет уже. Почему? Потому что это сервис. Это игра, которая приносит стабильно деньги. Каждый месяц выходят стабильно новые апдейты. Это уже не игра, это уже такая сериал, история для фанатов. И такого будет все больше. Вот. Игры-сервисы – это неплохо для индустрии. Это позволяет зарабатывать деньги. Как бы мы там не хейтили Electronic Arts по поводу FIFA, по поводу истории с внутриигровыми покупками в последнем FIFA, или «Мстителях», да, игре, но им надо зарабатывать деньги. И внутриигровые покупки пока это один из реальных, понятных бизнес-моделей, которые приносят деньги издательствам. Игрокам это не всем нравится, но, к сожалению, да, пока лучше бизнес-модели не так сложно и не так легко и придумать. Потому что обратная сторона, что не все готовы платить $70 за игру, к сожалению, да, пока. Для многих это дорого. Вот, а люди, которые привыкли играть бесплатно, все сложнее переходит к внутриигровым покупкам. Все сложнее, тем более, купить игру за $70. Но издательствам надо выживать. Поэтому и появляются вот такие темы, да, как перекос FIFA 2021. К сожалению, они есть. Вот, потихоньку они тюнингуются, потому что основная проблема в чем? Убедить людей тратить деньги. Убедить их сложно, потому что бесплатного сейчас очень много. У меня есть много друзей и знакомых, которые играют в Apex, World of Tanks, Fortnite, ни рубля не потратили. При этом они наслаждаются, да, у них постоянно апдейты, и они ждут, что там еще выпустят. Ребята, это очень круто, но как зарабатывать деньги, да, к сожалению. Вот. Потому что мир, когда можно было покупать просто игру за $50, да, изменился. Сейчас очень много бесплатного контента везде.
Да. Круто. Ну, там много нюансов, на самом деле, и вопросиков по поводу вот этих всех лутбоксов и так далее. Одно дело игровая валюта, одно дело там, когда платная игра, окей. Но когда там начинаются эти боксы с рандомными выпадашками, ты, ну, это все не прогнозировано, ты просто должен тратить деньги.
К сожалению, вопрос, да. Опять же, про то, что хочу сказать, что это не то, что кто-то плохой, да, нет никакого чувака, который там делает это со зла, да. В компаниях есть финансисты, ребятам нужно платить деньги. Ребятам нужно платить деньги стабильно каждый год, каждый месяц всем. И это очень дорого, особенно в Лос-Анджелесе, например. Да, и чтобы стабильно зарабатывать, нужно понимать примерно прогнозируемую бизнес-модель. Потому что если ее не понимать, да, через какое-то время, к сожалению, игра мечты закончится. И пример Blizzard показывает, что Blizzard был потрясающий, но в какой-то момент их бизнес-экономика не сработала. Игры мечты делать по 5 лет сейчас очень тяжело. Поэтому Blizzard стал теперь немножко другим Blizzard. и с точки зрения бизнеса все стало лучше. Но с точки зрения души немножко поменялось. Но это реалии сегодняшнего дня. Ну, то есть всегда нужно думать об экономике. К сожалению, да, мы живем в капиталистическом мире.
Ну, на самом деле, вот я тоже хочу комментарий вставить. Hearthstone, который я играю с удовольствием и тратил на него деньги, и мне вообще по кайфу это делать. Мне кажется, клевый пример. Хотя я знаю, что у них сейчас трудности какие-то вроде как, но меня прет вот такой формат. Я особенно коллекционный, карточный. Вот я хочу коллекционировать, я хочу новые карточки, вот эта вся вот эта история.
Вопрос. Да, да. То есть прикольно смотреть на, допустим, Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, да, с точки зрения игрока и с точки зрения бизнес-аналитика. Игроки многие недовольны современными играми, вот, хейтят Electronic Arts. При этом с точки зрения бизнеса компания растет, деньги, доходы увеличиваются, акционеры довольны. И очень прикольно видеть, когда там, наш художник, который хейтил Electronic Arts за внутриигровые покупки, потом купил акции Electronic Arts, и теперь он очень доволен, потому что с каждым новым FIFA акция растет. И теперь, когда он акционер Electronic Arts, он такой: ребята, давайте еще больше денег, давайте. Потому что теперь он стал заинтересованным. Понимаете? То есть здесь всегда вопрос, на какой вы стороне. Потому что когда Electronic Arts зарабатывает деньги, но я здесь ни при чем, конечно, это бомбит. Но когда я могу как раз быть частью, да, вложиться там деньгами, силами, временем в это и стать частью этой компании, да, пусть маленькой, да, тогда уже я начинаю посмотреть по-другому с этого. То же самое, да, как бы со всем остальным. То есть здесь всегда важно подходить, с какой стороны вы подходите. Я, к сожалению, против тоже боксов, я против внутриигровых покупок. Но, да, к сожалению, я не могу найти бизнес-модель, которая больше работает. Если кто найдет в индустрии способ, чтобы люди добровольно платили деньги, да, и были счастливы гораздо больше, ну, супер, тогда вот именно...
Сразу вопрос. Apple Arcade. Это не попытка сделать что-то новое? Вань, прости.
Мне...
Да, Apple Arcade, опять же, как раз Google Play, вот эти темы. То есть это попытка выйти, найти новые бизнес-модели, к сожалению, пока не сильно удачные. При этом есть отличный пример у Microsoft, этот, их Game Pass, да, супер дешево, столько игр, что еще нужно? Да, опять же, вот, отличный пример, да, от Microsoft. Скорее всего, Apple Arcade будет потихоньку приходить в это же состояние. Очень много классных игр, не эксклюзивных, но очень дешево. Зарабатывать на этом издательство не очень, к сожалению, да, но это позволяет как раз расширять аудиторию. Ну вот, потому что если игры за $70 на PlayStation 5, почему так? Потому что заработка игры на PlayStation 5 очень дорогая. Количество контента, количество ресурсов, да, студий, художников становится невероятно много. И они не окупаются очень часто, к сожалению. И поэтому вот эта попытка поднять ценник позволяет издательствам хоть как-то прогнозировать доходы на следующие года. Потому что, да, Last of Us 1, посмотрите титры Last of Us 2. Да, людей стало намного больше, а ценник игры, ну, не изменился. Как зарабатывать? Потому что в Штатах, да, у каждого, у кого, кто хотел консоль, тот ее купил. В Европе то же самое, да, в России потихоньку то же самое. Уже мало кто не может себе купить консоль. Мало кто может позволить себе купить игры за $70, да, но саму консоль уже многие купили, даже в России. Поэтому инсталл-база медленно растет. Надо как-то по-другому зарабатывать деньги. Видите? Поэтому здесь вот всегда есть, как бы, да, камни... Всегда есть обратная сторона. Вот.
Это в тизер пойдет. Вопрос все-таки по инвестициям. И отчасти Владимир тут еще у меня в комментариях задал какой-то другой вопрос по поводу поиска талантов для стартапов. А я бы еще сказал по поводу поиска талантливых стартаперов. Вот одно дело талантливых стартаперов, как инвесторам искать талантливых стартаперов. И еще ты сказал, что очень дорого в LA. Тогда что они все аутсорсить-то не начнут-то, ё-моё. Давай начнем с первого. Как искать талантов в свои стартапы?
Да, смотрите, я рекомендую, что первое, ходить в такие комьюнити, как Место, GameDev.ru форум, в Фейсбуке комьюнити, искать там людей, искать точечно на вашу аудиторию, то есть знать, кто вам нужен в первую очередь. Второе, ходить на все тусовки, это GDC, Electronic Entertainment Expo, Winter Nights в России, их много конференций, там вы найдете людей, которые заряжены на то же самое, как и вы, на успех. То есть вот такие вещи. Опять же, офлайн, есть онлайн сейчас конференции, не бояться заявлять о себе. То есть, как я рекомендую там своим друзьям, за минуту придумайте, кто вы, кто вам нужен. Да, допустим, я художник из Ульяновска, мне 18 лет, художник из Ульяновска, работаю над реалистичными проектами, ищу программиста на Unity для создания MMORPG по Вторую мировую войну. Фанат как раз Т-34. Все понятно, я найду свою аудиторию. То есть как раз вот. Опять же, таким образом, когда вы подходите к людям и презентуете себя и ищете, что вы хотите, вы потихоньку находите контакты, какой-то нетворкинг расширяете. В Америке это очень развито, да, они там постоянно подходят друг к другу, это нормально. В России потихоньку становится это нормой. Вот. Есть комьюнити как место от Николая Давыдова и GameDev.ru форум. Посмотрите, там много-много реально энтузиастов и инди-разработчиков, и любителей как раз просто тусовки, которые могут хорошо очень помочь вам и присоединиться к этому.
Вот. Возможно, да. Кстати, у нас в стартап-котиках кто-то тоже будет заинтересован в этой всей штуке. Хе-хей, пишите в комментариях, если есть такие. Посмотрим, сколько нас. Ну, сколько мне это тоже интересно.
Сколько нас, сколько их. Окей, вопрос. Вопрос очень тоже интересный. Вы знаете, что Epic Games хочет в 2022 году выпустить скины, которые при покупке будут трейдиться и принадлежать пользователю, а не так, как скины у Valve. И это, по сути, будет криптовалюта, даст возможность формировать новые рынки трейдинга.
Если они это запустят, то есть я очень верю в это, надеюсь, пораньше, чем 2022 год, если они это запустят, это очень фундаментально изменит рынок скинов и геймдева. Я верю в Epic Games, потому что они создали Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5. Они запустили свой стор. Они сейчас файтятся с Apple. То есть у них есть все возможности. У них сейчас много денег. Они получили новый раунд финансирования. То есть у них есть все возможности реально изменить геймдев. И я там смотрел много интервью с топ-менеджментом Epic. Яйца у них есть. Это круто. А что это будет, пока мы не знаем, но я точно за этим очень сильно слежу и рекомендую тоже там смотреть, потому что, возможно, это будет новая ниша. То же самое, что ниша была, да, со скинами для Counter-Strike когда-то, потом для Dota, потом был Unreal Store, Epic, этот, Unity Store. Да, сейчас эта ниша переполнена немножко, там очень много производителей контента, заработать сложно, но вот то, что предлагает Epic, это прям переход на следующий уровень. Если у них получится хотя бы половина, да, ну, это будет круто для художников. Посмотрим. Я очень в это верю.
Класс. Вопрос следующий. Опять-таки, осталось совсем мало времени, поэтому мы будем ускоряться. И у меня есть еще один потом последний вопрос. PlayStation уже сейчас повышает ценник на игры PS4. И судя по инсайтам, они вынуждены цифровую версию PS5 Pro в минус, так как они долго ждали первого шага от Xbox. В итоге им пришлось называть ценник ниже. Теперь пытаются компенсировать за счет игроков PS4. Угу. Только все равно непонятно, ну ладно.
Ну да, то есть, как бы, нас не можем это комментировать, у нас нет экспертизы в этом большой. Хорошо, тут скорее, да, завершая подкаст, у нас остается там 7 минут.
Да.
Хочу сказать всем спасибо огромное за вопросы. То есть, резюмирую, игровая индустрия – огромная ниша, она растет, потребность и в людях, и в талантах, и в командах есть. Много издателей, инвесторов есть и в Америке, и в России. Есть много бизнес-ангелов, тот же Игорь Мацанюк, Николай Давыдов как раз, Altair Capital, много-много компаний. Опять же, очень рекомендую Tiny Build, издательство такое русско-американское. Они работают, они ищут таланты, ищут команды. Для тех, кто еще не верит, что попасть можно, посмотрите, например, Виталия Булгарова и Дмитрия Паркина. Это художники топовые как раз из СНГ, сейчас они живут в Америке. Они сделали игру Mortal Shell. Это такой Dark Soul Fighting в очень мрачном стиле. Игра успешная. Вот они сделали ее сами, это их первый игровой продукт. Они вложили душу, все хорошо. Такое нужно. Это редкость, но такое есть, кейсы есть. Поэтому здесь я вижу потенциал огромный, дерзайте. Главное, чтобы вы реально кайфовали от игры. Если не кайфуете, не работает. То есть если посмотреть на Виталия Булгарова, Дмитрия Паркина, посмотрите их там Instagram, ArtStation'ы, они кайфуют от этой стилистики, кайфуют от этих вот монстров, мечей, оружия, Dark Souls. Они прям сделали игру для себя и для таких же, как они. Поэтому, когда я играю в эту игру, я понимаю, что она сделана с душой. Это то, что вот есть вот этот секретный ингредиент, который в играх, он прям важен. В отличие, допустим, от того, чтобы они там индустрии прошлого, да, от нефти, газа, здесь вот игра без души никак не выстрелит, к сожалению. Хоть ее рекламируй, не рекламируй.
Это, кстати, очень круто, да. Это, мне кажется, в современных даже в стартапах не игровых это тоже очень важно делать то, что тебе нравится.
Да, поэтому, то есть, если, да, там, кто слышал, кто загорелся, сдерзайте, просто как раз поймите, что вас, именно конкретно вас зажигает. Мы вам помочь в этом не сможем, просто потому что мы не знаем, что зажигает конкретно вас.
Вот и все. Окей. Макс, есть ли среди сегодняшних вопросов тот, который тебе понравился, либо мы оставляем это на YouTube и будем там еще смотреть?
Ты такой акцент сделал, ну окей.
Да, вопросов очень много, давайте дождемся YouTube, ну вот, и финально выберем как раз все вместе. В любом случае, спасибо всем очень огромное за вопросы. Многие для меня были реально в новинку, я благодарен. Потому что мы таким образом узнаем уже друг друга очень многое. То есть, почему мне нравится общаться там с начинающими стартапами? Я лучше понимаю сам себя, и я лучше понимаю, что я делаю и зачем я это делаю. Особенно на контрасте. То есть, я вижу мотивацию других людей, понимаю, какая моя мотивация. То есть, и это, опять же, хороший там, совет. Всем показывайте, советуйте, общайтесь даже с людьми там не совсем из вашей индустрии. Зачем? Но немножко, да, немного, но немножко. Зачем? Вы лучше поймете себя. Потому что если будете общаться только с ребятами из другой индустрии, ну, вы научитесь другому. Но немножечко вот этой как раз взгляда со стороны свежего важно. Поэтому там я показываю близким друзьям не из игровой индустрии, смотрю их отзывы, но под призмы своего опыта, но при этом я получаю свежий взгляд. Вот это очень нам важно, потому что часто взгляд замыливается. А люди не из индустрии могут хорошо нас немножко так осадить, дать пощечину, я таким образом перезапущусь и пойму, в чем я, возможно, был неправ. Вот.
Круто. Ребят, зрители, если вы хотите панели по геймдеву, вы можете написать, кого вы бы хотели, чтобы мы пригласили, да, вместе, да, допустим, с Максимом, если он нам не откажет, да, в следующем.
Да, возможно. Конечно.
То есть, Духов, всех отмечайте, смотрите, всех позовем.
Да. То есть смотрите, да, посмотрите, те, кто хотят попасть в игровую индустрию, пример Польши, очень хороший пример. Да, мы можем в России так же, мы уже так делаем. Playrix, Gaiji, в СНГ это Wargaming, 4Games, да, который Украина, Мальта, создатели метро. Таких примеров много, и главное, туда можно зайти. Вот это то, что меня зажигает. Мы еще не опоздали.
Это круто. Макс, спасибо, что пришло к нам в подкаст. Это было очень интересно, очень круто. И это тема, которая, не знаю, наверное, как... Мы же начали с этого, то есть мы то поколение, которое выросло на играх, когда только зарождалась в индустрии, и для меня это очень такой, очень приятный эфир. Спасибо тебе, что ты пришел.
Да, пожалуйста, спасибо вам огромное как раз. Вот, очень круто все провели. Будем на связи, вот, благодарю.
Мы не расходимся, сейчас заставка, а мы еще... Там.
Да, ребята, пишите, кого хотите на нашу панель игровую. И до встречи, заставка.